Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Светлый вечер». Здравствуйте. У микрофона Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
Мы сегодня приветствуем руководителя добровольного отряда Высокопетровского монастыря, помощника настоятеля монастыря Максима Лазарева. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы с вами встречаемся в преддверии 700-летия монастыря, и мы также будем отмечать 700-летие начала трудов митрополита Петра Московского. Честно говоря, наверное, немногие знают, кто такой митрополит Петр. Давайте мы немножко поговорим об этой значимой фигуре и поговорим о том, какие события и какие мероприятия запланированы на 6 сентября. Но об этом мы для начала поговорим.
Конечно.
Я просто хотела бы, да, со своей стороны немножечко добавить драматургии. Дело в том, что когда речь идет о митрополите Петре, то знающие люди упоминают его в числе тех людей, благодаря которым Москва стала Москвой. То есть получила свой важный статус, обрела такое, ну, всероссийское значение впоследствии. Чуть ли не с него все это началось. Для огромного количества людей, да, и для меня в первую очередь, вот совершенно непонятно. Мы все привыкли связывать Москву с Юрием Долгоруким и, ну, некоторым рядом имен, стоящих рядом с этим человеком, да, вот около него, вокруг него. И вдруг внезапно, да, да еще и в день города, в Москве, крестный ход, посвященный митрополиту Петру, и оказывается, что Высокопетровский монастырь, он обладает таким статусом и прочее, прочее. Вот эти все вещи, вот эти все пробелы, я надеюсь, что мы сегодня в течение эфира постараемся восполнить. Максим, с вашей помощью.
Конечно,
да?
Конечно.
Ну, тогда вперед. Расскажите, что это такое, с чем это связано?
В первую очередь, конечно, нужно сказать о самом святителе Петре. Это был митрополит московский, который родился в Западной Руси тогда, это Волынь. И с 12 лет он стал монахом и вскоре уже стал и митрополитом. Интерес этого события в том, что он перенес, мы дальше подробно об этом поговорим, он перенес кафедру из Владимирскую в Москву, стал осел, можно сказать, там. И 700 лет назад это было не начало его трудов, а именно его первый приезд в Москву. Когда он по преданию прошел от Кремля по дороге, которая теперь называется Петровкой, до высокого берега Неглинки, и там основал в будущем, его назвали Высокопетровский монастырь. Собственно говоря, именно потому, что святитель Петр избрал местом своих трудов, основным местом пребывания своего, Москву, естественно, стали стекаться туда и люди, ведь тогда все были православные, все были верующие практически, и, конечно же, к нему потянулись люди.
Он в тот момент уже был митрополитом.
Да, он в тот момент уже был митрополитом.
То есть статусным лицом.
Конечно.
И, соответственно, люди, узнав, что митрополит вдруг поселился здесь, на берегу Неглинки, да, стали к нему туда приходить,
да,
и
именно.
Обращаться.
И, конечно, история о том, как он стал митрополитом, это тоже совершенно завораживающая символическая история. Его предшественник, митрополит Максим, очень много ездил по Руси, и в своих путешествиях всегда молился перед иконой, которую впоследствии назвали Петровской иконой Божьей Матери. Эту икону написал святитель Петр, будущий святитель Петр, и подарил ее митрополиту Максиму.
То есть он был талантливым иконописцем,
именно,
потому что икона-то красивая.
Именно,
очень.
Да-да-да.
И нестандартная, правда, как про нее говорят, да?
Ну, наверное, нестандартная, но нельзя сказать, что она от этого становится хуже. И когда его избирали на митрополитчью кафедру, это тогда делалось в Константинополе, как вы понимаете, были другие претенденты. Но константинопольскому патриарху привиделась Пресвятая Богородица, которая ему сказала, что тот, кто принесет вот эту икону, его и нужно избрать. А будущий святитель Петр взял с собой в Константинополь именно эту икону, которую он написал для митрополита Максима, который уже к тому моменту скончался. И у него не было другого выбора, у патриарха Константинопольского, как только вот поставить митрополитом именно Петра.
Ну, там же еще была красивая история, что матушке митрополита Петра накануне рождения Петра приснился сон, да, что она на руках держит барашка, а у него...
Агнца.
Агнца, хорошо, агнца. И у него, значит, между рогами растут цветы, растет дерево, и, ну, как бы тем самым это был такой знак.
На дереве свечечки горят такие, во множестве.
Да, это показало им, ей, всем вокруг, что митрополит Петр станет тем, кто принесет огромные плоды для духовного развития Руси, для даже не только, может быть, духовного, но и культурного во многом развития России и Руси.
Мы говорим о времени, это начало XIV века, да,
именно,
если я правильно понимаю. Да. У нас на Руси в это время что происходит вообще? Каков исторический фон?
Исторический фон следующий, и это тоже очень важно понимать. Мы находимся под игом, и... Между князьями зачастую происходит междоусобицы, Россия разрознена, и на самом деле титул великого князя, который сейчас часто преподносится как эквивалентный титул царя, которому все, ну, как не поклонялись, подчинялись, можно сказать, это не совсем так. Великий князь, по сути дела, отличался от остальных князей тем, что он мог собирать налоги в пользу ханства. И, конечно же, ради этого зачастую им приходилось очень много присутствовать в ставке хана, вести какие-то интриги определенные и так далее. А реальным человеком, который объединял Русь, всегда был в тот момент митрополит, потому что в любом случае каждый человек русский, будучи православным, он не мог не прислушиваться к мнению своего первого иерарха, скажем так. Поэтому, конечно же, зачастую...
Патриарха на Руси тогда не было.
Митрополит.
Да. Нет, вы и сказали, да, митрополит. Я просто поясняю, да, что патриарх у нас появится, да, в общем-то, сильно позже.
Да.
Да, а почему и приходилось ездить за митрополичей для постановки на митрополичью кафедру в Константинополь, именно потому что мы тогда были частью Константинопольского патриархата.
Именно. И кроме всего прочего, зачастую при ханской ставке русский митрополит исполнял роль посла Константинопольского патриарха, поэтому, конечно же, он играл значительнейшую роль и в политической жизни России того времени.
А что известно вот о митрополите Петре как о человеке? Понятно, что вряд ли какие-то есть документальные источники, его мемуары или что-то такое, что могло бы о нем свидетельствовать. Но вместе с тем, то, что мы сейчас называем психологическим портретом личности, наверное, из каких-то его поступков можно прорисовать.
Конечно.
Да? Вот что об этом, что есть?
Конечно, и мы можем это попытаться сейчас сделать, и обязательно попытаемся. И в первую очередь, наверное, его все-таки характеризует тот поступок, что он, будучи уже какое-то время митрополитом России, избирает именно Москву местом своего основного пребывания. Ведь великий князь находится в то время во Владимире, и все там... приуготовлено для митрополита. Там есть чудесные резиденции, там есть прекрасные соборы, в которых митрополиту легко должно служиться. Там есть все, что необходимо. Там огромное количество угодий, которые на тот момент принадлежали церкви. То есть, говоря современным языком, инфраструктура полностью готова. Однако он вместо этого выбирает... тихий, правда, надо сказать, довольно богатый, хороший в этом отношении городок, Москву, и там уже начинает свои серьезнейшие труды. То есть он готов поступаться некоторыми вещами, да, какими-то, ну, скажем так, материальными благами ради вещей духовных, и это непосредственно, и это, ну, несомненно, очень важно. Не зря его прославили очень быстро после смерти, и есть свидетельство того, что чудеса начались уже прямо во время его погребения практически. То есть есть такая информация, что то ли посол, то ли просто какой-то иностранец, который был в то время при дворе, он совершенно не понимал, почему устроили невероятные пышные похороны для, ну, конечно, важного человека, но тем не менее, как мы помним в притче, да, деньги-то и на другое можно было потратить. И тут же он увидел, как митрополит, духовными, конечно же, очами, благословляет народ вокруг себя. В тот день были исцеления, засвидетельствованные исцеления, и митрополита очень быстро прославили даже в Константинополе буквально через 13 лет. И надо помнить, конечно же, о том, что святитель Петр – это первый московский святой. К сожалению, об этом мало кто знает сейчас, да, вот в широких кругах, как мы говорим. Есть еще один поступок, который очень сильно характеризует святителя Петра. На него было возведено, ну, не гонение, были доносы, скажем так. Его обвиняли в симонии, что он купил, как бы, свой, что он продавал церковные должности. Тогда был такой обычай, что если какой-то епископа рукополагали, да, и ставили на кафедру, он, конечно же, должен был оплатить приезд там, первого иерарха, приезд людей его окружающих, встретить их, расположить у себя и, ну, отправить назад. Абсолютно нормальный, да, как бы такой обычай, все здесь в порядке. Но пытались интриговать на этом, не получилось. Когда все разобрались, стало ясно, что святитель Петр совершенно ни при чем, и... Дальше вот его поступок, потому как после такого обвинения человек, который его обвинял, он должен был понести наказание, его должны были извергнуть из сана, однако святитель Петр говорит, что «я прощаю, Бог тебя тоже простит», и просит никак, никоим образом этого человека не наказывать. На мой взгляд, это дает ясную характеристику о том, насколько глубоко в его сердце была, ну, вот такая христианская любовь и всепрощение к людям.
Да, но при этом ведь он был непримирим и очень жесток по отношению к врагам церкви. Там, возьмем там еретиков каких-то, да, и там, скажем, вот он лишил епископского сана Исмаила Саарского там за то, что... и за предательство, и с другим тоже священником у него были проблемы. Тот отказался покаяться, да, там, принести покаяние, и, значит, там чуть ли не анафеме его предал. То есть довольно жесткий был в этом отношении человек, но при этом был лояльный именно к клеветникам, к людям, которые там какие-то наговоры на него делали и так далее.
Безусловно. Жесткий, может быть, немножечко не такое слово, он...
Ну, непримиримый, да, скажем.
Да, безусловно. И это очень часто и много чувствовалось еще вот в каком ключе. Как я уже говорил, в то время, и как все знают, междоусобные брани между князьями – это было обычным делом. И святитель Петр, по праву его можно назвать одним из объединителей русских князей, он... даже мог пригрозить остановить службы в церквях для того, чтобы примирить двух князей. Предположим, один шел на другого со своим княжеством, и он мог сказать, что нет, мы сейчас закроем церкви, заберем антиминцы и не будем служить до тех пор, пока вы не придете к согласию. Как вы понимаете, в то время у любого человека, обычного человека, день начинался в церкви, заканчивался в церкви, все было подчинено в некоторой степени богослужебному кругу, и ну, князь бы просто свергли бы свои же подданные, если бы такое произошло. И он действительно пользовался вот такими способами для того, чтобы примирить русских князей. И Иоанн Калита, который уж точно считается объединителем русских земель, он был во многом его духовным чадом. То есть именно в Москве они очень подружились. При участии митрополита Петра был заложен Успенский собор, от которого пойдет крестный ход 6 сентября. И он прислушивался вот именно к этим вещам, которые... Благодаря его духу, святителя Петра, я думаю, что Иоанн Калита во многом и стал также объединять русские земли.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напоминаем, что вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера», в студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова. У нас сегодня в гостях Максим Лазарев, руководитель добровольного отряда Высокопетровского монастыря и помощник настоятеля этого монастыря.
Максим, все-таки хочется к вопросу о Москве вернуться. Вы так вскользь упомянули, что одной из заслуг митрополита Петра было то, что он кафедру митрополичью из Владимира перенес, собственно, в Москву. До этого она в Киеве вообще находилась, да? И если я не ошибаюсь, опять же, при нем была во Владимир перенесена.
Да.
С чем связаны все эти перемещения? Киев, Владимир, Москва, ему на месте не сиделось. Это был какой-то, я не знаю, политический или общественный жест, или вот, допустим, маленький, тихий город Москва нуждался в каком-то новом витке развития, что и возникло в связи, там, условия для чего возникли в связи с действиями митрополита Петра. Что это такое было вообще? Как князья, к примеру, смотрели на эти пертурбации?
Тут, к сожалению, мы, конечно, можем пока только гадать, по большому счету, потому что каких-то конкретных данных нет. Есть предположение такое, что поскольку у Владимирского князя был свой претендент на митрополитчью кафедру, и выбрали все-таки митрополита Петра, говорят, что у них...
Там же был этот эпизод, когда они вместе ехали в Константинополь, да, кандидат от Владимирского князя и, соответственно, будущий митрополит Петр и патриарх Константинополя, да, при том, что была договоренность о том, чтобы посланника от Владимирского князя сделать, собственно, митрополитом, он, тем не менее, делает выбор в пользу будущего митрополита Петра. Да? То есть это конфликт был такой.
Ну, конфликтом... Опять же, мы можем только гадать, потому что можем предположить, какие были желания, да, у князей. Конечно же, любой князь хотел бы, чтобы митрополит был у него. Как я сказал, по сути дела, это человек, который был над всеми в России. Великий князь таковым не являлся. И, конечно же, Владимирский князь хотел, чтобы митрополитчий кафедры и сам митрополит был у него, но... Помимо всего прочего, есть и духовный момент, про который я сказал, что патриарху Константинопольскому было видение. Сопернику, если можно так сказать, митрополита Петра будущего, также было видение, что, мол, тот, кто написал меня, станет митрополитом, ты зря стараешься. И мы можем вот, ну, только о провидении, да, каком-то говорить. И есть другое мнение, что... Для митрополита Петра вот этот самый высокий берег Неглинки, на котором основан Высокопетровский монастырь, он очень напомнил первый монастырь на берегу реки Рать, который тот основал еще будучи монахом давным-давно. Действительно, это тихое уединенное место, где в первую очередь можно молиться, а не заниматься, скажем так, политическими делами. Хотя, как мы видим, благодаря решениям Петра в корне меняется вся... Ну, геополитическая подоплека того времени. Все начинает перемещаться. И...
Центр начинает смещаться в,
да,
Москву.
В северные земли, потому что, что является интересным как символ даже сейчас. Потому что, я еще раз повторюсь, святитель Петр, он уроженец по существу Западной Украины, то, что называется сегодня Западной Украиной. И он становится...
Волынь.
И он становится митрополитом московским. То есть вот то, что во многом нам сейчас пытаются навязать, некую борьбу такую, да, между двумя народами, или, может быть, даже сказать, внутри одного народа в какой-то степени, она не представляет из себя ничего, ну вот под собой не несет ничего. И мы этим праздником хотим показать людям, рассказать людям об этой истории, потому что...
6 сентября вы имеете в виду?
Да, 6 сентября именно. Потому что для меня буквально несколько лет назад было удивительно совершенно, что вообще есть такой святитель Петр, который действительно являлся одним, по сути дела, из отцов-основателей Москвы как столицы именно.
Давайте, наверное, о празднике поговорим.
Да, еще раз напомним, что 6 сентября это будет... Какой
воскресенье.
Воскресенье,
да, конечно. Воскресенье состоится,
очень кстати.
Не просто, а состоится патриарший крестный ход.
Именно.
И вот хотелось бы об этом подробно поговорить, о том вообще, как все это будет организовано. Я даже слышал, что рекомендовано, чтобы воскресенье была общая литургия, чтобы она начиналась 8:30, и она тоже будет посвящена этому событию. Давайте об этом немножко поговорим.
В первую очередь еще нужно сказать, конечно, что мы празднуем 6 сентября, второй день Дня города Москвы, и как всегда, это празднуется в первые выходные сентября, И символично, что в первые же выходные сентября, в первое воскресенье сентября всегда празднуется День памяти московских святых, первым из которых являлся святитель Петр. И в этом году накладывается еще и 6 сентября, в воскресенье. Это день, который церковь чтит вот, память именно самого святителя Петра, первого московского святого. И вот в 2015 году мы празднуем 700-летие его прибытия в Москву, 700-летие со дня основания Высокопетровского монастыря, и состоится патриарший крестный ход. Мы приглашаем всех принять участие в нем. Сбор людей будет на улице Маховой от библиотеки имени Ленина и практически до пересечения с Тверской. Мы ожидаем, что будет довольно много народу. С 12 до часу собираются люди. В час дня мы начинаем крестный ход во главе со Святейшим Патриархом. И, собственно говоря, у стен монастыря Высокопетровского, к которому мы придем по этой исторической дороге, по которой прошел в свое время святитель Петр, будет отслужен патриарший молебен, после которого организована обширнейшая программа культурная, очень интересная. Во-первых, мы хотим познакомить людей, конечно же, с самим монастырем, ведь почему-то не все знают, что в центре Москвы на Петровке расположен вот Высокопетровский монастырь.
Вот таким человеком был я, кстати.
Да, и, кстати говоря, непонятно, почему улица называется Петровка. Да, Петровка 38 или сколько там было?
Мур?
Да. Вот, и что, а почему, собственно, Петровка?
Ну да, кстати, монастырь располагается на улице Петровка под номером 28 дома. И, ну, конечно
там был литературный институт долго, литературный музей долгое время.
Да, был. Он как раз был в стенах монастыря, располагался он не так давно, выехал в новые, более удобные площади.
Ну, кстати, очень хороший пример, простите, что да, прерываю, за офф-топ тоже. Хороший пример взаимодействия и разрешения вопросов спорных, когда на одной территории находится и музей, и монастырь, да, и музей переезжает в другое место, монастырь занимает свое пространство законное, да, и в итоге все довольны.
Да,
и Дмитрий Бак, в общем, нам рассказывал, был в этой студии о своем новом здании, тоже там, дай бог, чтобы все было очень хорошо.
Главное,
да. Продолжите, пожалуйста.
Итак, по поводу улицы Петровка. Как я сказал, мы пойдем по исторической дороге от Кремля до Высокопетровского монастыря, и Петровка, конечно же, эта улица называется именно потому, что изначально дорога, по сути, была прорублена именно для того, чтобы святитель Петр мог приезжать совершенно спокойно из обители им основанной в Кремль, в Москву. Более того...
А это тогда Петровка, это был загород, да?
Конечно,
Петровский
монастырь,
это был далекий загород.
Ну, недалекий, может быть.
Ну, я думаю, что далекий на то время.
Где Кремль, где Высокопетровский монастырь.
И более того, могу вас удивить, например, Большой театр назывался Петровским театром. Часть Маховой называлась Петровкой. Это...
Не в честь Петра Первого.
Нет. Вот такая вот история. Мы, к сожалению, часто не знаем подоплеки названий улиц, хотя это невероятно интересно. И в этот день, помимо всего прочего, мы хотим рассказать людям, не только тем, кто придет на крестный ход, а всем, кто будет гулять в это время и праздновать День города, в том числе, ведь, по сути дела, центр Москвы будет перекрыт, это все будет пешеходная зона. Это тоже довольно удобно для нас, потому что мы не перегораживаем какие-то важные артерии, все и так закрыто, скажем так.
А перегородили бы, если бы это нужно было только вам?
Ну, если бы это нужно было только нам, но тут ведь какое дело, что 6 сентября все-таки в любом случае уже все перегорожено. Потом только нам, это только кому? Это может быть до 10 тысяч человек верующих, которые придут на этот праздник.
Как же вы их будете, 10 тысяч человек, знакомить с монастырем?
С монастырем,
стесняюсь спросить.
Познакомим. У нас специально для этого мы пригласили довольно большое количество экскурсоводов, подготовили их по специальной программе. И они будут работать, водить бесплатные экскурсии после совершения патриаршего молебна по монастырю. Конечно, это будет совершенно краткий формат, такая обзорная там, получасовая экскурсия. Но помимо всего прочего, в монастыре, естественно, работает экскурсионно-паломническая служба. Мы готовы организовать экскурсию абсолютно для любого человека в любое время. Это никакой проблемы не составит. Вот. И... Помимо всего прочего, мы, ну, скажем так, делаем такую мощную миссионерскую акцию. Являясь руководителем добровольческого отряда, который формируется для этого праздника специально, Я приглашаю ребят совершенно разных, из разных вузов, не только православных, хотя, конечно, и Российский православный университет, и Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, они к нам присоединились одними из первых. Но помимо этого, мы себе такую, ну, сверхзадачу поставили — подключить как можно больше ребят, студентов из светских вузов. Это, может быть, кажется удивительно, несколько даже крамольно где-то, но результаты пока очень радуют.
Так, лапидарно немножечко. Решили привлечь. Каким образом привлекали?
Очень просто. Мы изначально поставили, опять же, себе задачу, что никаких добровольцев по спискам у нас не будет. Это было принято принципиальное решение и наместником монастыря, и мы разговаривали об этом. И единственный способ привлечения – это встреча с председателями студенческих советов, с руководителями правкомов, я сейчас говорю именно о молодежи, и рассказ им, как я сейчас рассказываю вам, о святителе Петре, о Высокопетровском монастыре, о значении святителя Петра для Москвы. Наместник монастыря игумен Петр неоднократно сам встречался, хотя у него сейчас, конечно, очень загруженный график перед подготовкой вот этого праздника, он сам встречался со студентами, сам им рассказывал, и надо бы видеть горящие глаза этих ребят, которые узнавали историю. Вот у меня у самого, когда я впервые эту историю услышал, у меня был такой некий переворот в сознании, потому что, ну, действительно удивительное событие. И все с готовностью откликаются на призыв помочь. Это и Российский государственный социальный университет, и МГИМО, и многие другие вузы, МГУ, ТУ, казачий, первый казачий университет. Все хотят помочь. Уже, то есть, доходит до того, что мы, конечно же, запустили регистрацию добровольцев в социальных сетях, то есть стараемся охватить всех, кого можно. И основная цель добровольцев будет заключаться в том, чтобы по периметру крестного хода тем людям, которые не смогли попасть на крестный ход или не знали о нем, потому что таких тоже много, к сожалению, но я надеюсь, что их станет меньше после сегодняшней передачи, чтобы эти люди, озадачившись каким-то вопросом, а что здесь вообще происходит, и, собственно, почему я не могу пройти, что это за толпа идет, они получили бы ответ от приятного человека с улыбкой, ну, скажем так, не от солдата внутренних войск, который бы сказал: да я там не знаю ничего, идите дальше. Мы специально для этого подготовили брошюры, чтобы люди могли почитать.
Это те, которые вы нам сюда в студию принесли.
Да.
Ну, очень симпатичные, кстати.
Хорошо, Максим, а вот, ну, вот, значит, идет себе крестный ход от Маховой, значит, в сторону Петровки, а тут я вот сам по себе мальчик топаю там, да, значит, по дню города, там, наслаждаюсь, и вот, значит, я встречаюсь с этим крестным ходом. То есть я могу просто вот так вот с обочины примкнуть к этому крестному ходу, меня никто не прогонит. Или там будет какое-то оцепление, и со стороны туда попасть будет нельзя. Только надо будет собраться на Маховой, и тогда уже вместе со всеми идти. А вот там с полпути я уже не смогу в этом принять участие.
Конечно, желательно, поскольку крестный ход – это все-таки богослужение, конечно, желательно принимать участие изначально, да, с Маховой. Но пока у нас...
Ну, вот заинтересовала человека эта история, и он решил, значит, примкнуть там приблизительно где-то возле гостиницы «Москва».
Пока есть такая возможность, вот на сегодняшний момент не будет ставиться оцепление специально, будут стоять только наши ребята-добровольцы, которые, еще раз повторюсь, постараются рассказать о том, для чего вообще мы идем крестным ходом, может быть, что такое крестный ход, кто такой святитель Петр. И, конечно же, они пригласят обязательно присоединиться, если не к крестному ходу и молебну, потому что вы понимаете, что будет довольно много человек, то к программе мероприятий после уже патриаршего богослужения, после молебна, который развернется и на Петровском бульваре, и на самой Петровке. Будут удивительно интересные реконструкции исторические, там даже мастер-классы по кровельному делу, будет кузня, еще что-то. То есть можно будет погрузиться действительно в историю.
Это все на улице Петровка будет?
Это все будет на улице Петровка, на Петровском бульваре, а вечером в 7 часов на Петровке будет концерт.
И кто же там у вас будет выступать? Мне даже интересно, какие исполнители могут вписаться
в эту историю?
По духу. Да,
концерт
да.
Очень интересный, он будет посвящен разным периодам Руси, Россия, и киевскому периоду. Мы надеемся, что будут инсталляции, не только, да, будет музыка и хоровое пение, это, скорее всего, будут коллективы хоровые Владимирской Руси и Московской Руси. То есть, ну, как сейчас можно так сказать, перформанс такой, да, интересный планируется. Вот, мы уже в прошлом году есть в Высокопетровском монастыре храм святителя Петра. Это самый древний храм, удивительно красивый. Приглашаю всех на него посмотреть. И в том году мы отмечали его 500-летие. Один, можно сказать, из древних храмов, да, который есть сейчас в Москве. И, по сути дела, тогда тоже был устроен концерт. Конечно, была не очень... Ну, немножечко другая программа была на тот момент, но мы в некотором смысле апробировали уже, и было действительно очень интересно. То есть вот это событие воскресное имеет шансы стать центральным событием второго дня, дня города Москвы.
Вот. Я думаю, что оно таким, по сути, уже и является.
Мы продолжим наш разговор буквально через минуту. Мы напомним, что сегодня в преддверии 6 сентября, 700-летия монастыря Высокопетровского и прибытия святителя Петра в Москву, мы беседуем с помощником настоятеля этого монастыря Максимом Лазаревым.
Светлый вечер. На радио «Вера».